Утро на радио «Спутник» в Крыму с Андреем Матюхиным. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
Продолжаем информационный эфир. У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. Важные актуальные темы, как обычно, мы обсуждаем. Ну и, конечно же, мы говорим о той теме, которая связана с наводнениями в Крыму. Вообще, конечно, посмотрите, друзья, что происходит. И не только на полуострове происходит, и в Сочи сейчас, в данном случае, вообще и на Кубани. И, естественно, эта ситуация сказывается не только на людях, она сказывается и на природе. Но вот интересно посмотреть немножко на перспективу. А куда же уходит вот эта вот большая вода, которая пришла к нам с неба. На сайте РИА Новости Крым вышел видеоматериал, его можно посмотреть в ленте. Ситуация в Бахчисарайском районе после того, как 4 июля там вслед за Ялтой и Керчью прошли мощные ливни, к счастью, уже стабилизировалась. Это значит, что большая вода ушла. А вот то, что она один на один оставила жителей окрестных сел, еще долго будет приводиться в порядок. И как раз наши коллеги показали, как выглядит долина, вышедшего из берегов Бельбека. Это видео есть на сайте. Материал называется «Надломленная жизнь Бельбекской долины. Последствия наводнения». Посмотрите это видео. Спустя сутки в районе обследованы уже почти все домовладения. Число подтопленных домов увеличилось со 121 до 130. Из них 50 только в селе Куйбышево, которое накрыло селем. Эвакуированы местные жители. Уже сегодня они эвакуированы из стоило воде отступить, возвращаются в свои разрушенные жилища. Вместе со спасателями и сотрудниками многих других служб расчищают русла рек и дороги, пилят поваленные и принесенные водой деревья. Но повторюсь, что вот надо понимать вообще, а куда уходит эта большая вода. Ну, во-первых, откуда она взялась, куда она уходит. Будем обсуждать это с гостем в студии. Это старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин. Геннадий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть, во-первых, в нашей студии. Мы с вами давно очень общались. Ага. И вы знаете, а я вспоминаю нашу с вами беседу и вспоминаю разговоры наши в 2018 году. Почему я такую аналогию провожу? Потому что как раз в эти дни, в июльские дни, вспомните, в Таиланде был огромный дождь, который затопил в том числе, ну помимо того, что там вот осадками накрыло практически всю страну, он затопил еще и некоторые пещеры. В частности, вспомните тот случай, когда футбольная команда с подростками была просто отрезана от жизни. Подростки остались там вместе с тренером, потому что пришла большая вода, причем очень быстро. И мы тогда эту ситуацию с вами также обсуждали. И в то же время, кстати, вспомните, был открыт вход в трассу пещеры Таврида. Ну, теперь она уже так называется. И, конечно же, вот интересно посмотреть на эту ситуацию и в такой ретроспективе, и посмотреть, что у нас сейчас происходит. Во-первых, почему вот эта большая вода появилась?
Меняется климат. Прежде всего, меняется климат, и мы понимаем, что сейчас контакт двух воздушных масс, которые влажная воздушная масса приходит с Атлантики, и которая более прохладный воздух находится на востоке, создают фронтальную зону. Возникают осадки. В чем здесь сложность формирования, с предсказанием таких осадков? До конца непонятны, мы не можем до конца предсказать все факторы, влияющие на образование этих осадков. В Крыму недостаточно, ну, с точки зрения, по крайней мере, ученых Крымского федерального университета, недостаточно мониторинговой сети, которая показывает и метеостанции, определяют, как образуются осадки, и гидрологических станций тоже недостаточно. Мы не совсем понимаем, в Советском Союзе в разное время было около 190 гидропостов на больших, малых реках, в верховьях рек, везде было. Сейчас осталось около 30. И то не все достаточно хорошо работают. Конечно же, это недостаточно информации для анализа. Казалось бы, сейчас век космических технологий. Вот вы правильно замечали, что да, с космоса можно все видеть. Не все. С космоса все не увидишь. Как можно видеть небольшую речку под лесом, в тени, под деревьями? Это не увидишь. Только непосредственное наблюдение людей, человек, который придет, посмотрит и сделает замеры, с какой скоростью паводковая волна добежала до этого гидропоста, соотнести.
То есть ежедневный мониторинг, мы вспоминаем в школе, да, когда нам задание давали утром померить температуру, да, вечером померить, точно так
же. Причем соотнести и климат, и гидрологию, все это соотнести. Еще вот очень важный момент, почему вот с такой скоростью такие вот опасные явления, с какой скоростью вода добегает, и возникают такие опасные явления, как сели, оползни, обвалы. У нас в Крыму ж не только сели это опасное явление, у нас есть и оползни. Мы прекрасно знаем, да, как сползают дороги, да, насколько у нас это была большая проблема, пока сейчас не стали качественно строить дороги.
Да и сейчас еще вон была ситуация, да, несколько месяцев назад, когда трасса Таврида...
Смещается, да.
Сместилась, да.
Смещаются дороги, съезжают. То есть, ну, этим тоже все учитывается. Что для того, чтобы вот такая скорость добегания паводковой волны не было, что предпринималось 40, 50, 60 лет назад? Высаживались на яйлах, на крымских яйлах, лесные насаждения. Была огромная программа, большая программа по высадке, по обрисению крымских яйл. Было террасирование склонов. На террасах подрезали склоны, на них высаживали тоже сосны, высаживали деревья, дубы. Тоже была высадка деревьев. Срок службы, ну, в кавычках срок службы, вот этих всех лесонасаждений 40-50 лет. То есть с тех пор они уже фактически прекратили свое существование. За последние 20-25 лет никто не высаживал в таком масштабе лесонасаждения. Конечно, лесхоз Симферопольский, Крымский занимается лесонасаждениями, и волонтеры помогают. Это делается, но масштабов явно не хватает. То есть террасы, мы видим, мы все знаем, крымчане, сколько у нас террас оставалось без леса. То есть лес уже оттуда повымирал, просто вымер. И нужно возобновлять. Когда, и второе, мы четко понимаем, что Крым – это карстовая республика. Дождь прошел на Ипетре,
да.
И если нет лесонасаждения, если голый карст, так называемый, то скорость добегания паводковой волны один день, два дня максимум. Если бы у нас было...
Это на какое количество километров? Вот как, чтобы объяснить?
Ну вот у нас от... Четвердага до Симферополя 20 километров. Ну, по прямой примерно.
Так.
Скорость добегания паводковой волны при дожде, которая выпадает на Четвердаге. Вот на Четвердаге выпал в прошлые выходные сильный дождь. Угу. Была катастрофа. Там смыло так называемую точку, там забор размыло. То есть, когда она стояла, там, эта воинская часть стояла уже там 40 лет. Смыло забор. Бетонный забор смыло водой. Река текла 6 метров шириной. Я как раз присутствовал. 6 метров течет река по Четвердагу. И вот эта вода уходит в воронки, в карстовые воронки. И в течение нескольких часов она появляется в Аянском источнике, появляется в источниках, которые питают реку Салгир. И в течение еще 2-3 часов доходит до Салгира, до Симферопольского водохранилища, до Симферополя. Когда не было Симферопольского водохранилища, когда не было построено, это была реальная проблема. У нас Симферополь затапливался. Все это описано, ну, в литературе, что Симферополь очень страдал от паводков, которые приносил Салгир. Сейчас Симферопольское водохранилище является буфером для того, чтобы не было такого селевых потоков, чтобы не было паводков.
То есть в том числе из маленьких речушек, из карста речушек накапливается?
Конечно, конечно. Для того, чтобы регулировать, не настолько большая скорость была, нужно, конечно, сделать лесонасаждение. И второе, очень важно, запрещать выпас скота. Мы сейчас знаем, что, к сожалению, появился... такая тенденция, выпас скота на яйлах. Прежде всего, это Довгоруковская яйла. Скот выпасают. Насколько это опасно для растений? Конечно, опасно. Съедается, вытаптывается, уничтожается растительность травянистая. И в итоге почва денудирует, почва развивается, и остается голый карст, вода очень быстро проходит. Еще в Советском Союзе было принято решение о запрете выпаса скота на яйлах. Сейчас, к сожалению, это... ну, нарушают. Ну, запрет, может быть, и есть, но нарушается. Я, честно, не знаю, есть запрет или нет, но, скорее всего, не отменяли. Запрет никто не отменял. Но нарушается. То есть, к сожалению, это нарушается.
Я просто хочу немножечко, вот давайте мы разъясним слушателям, что собой представляет карст и как долго вода там может накапливаться, сохраняться и вот перемещаться. То, что вы сказали выше, чтобы понимали вообще, как, куда она... Вот большая вода, да, раз, пришла, и вот, кстати, наши коллеги рассказывали, они были буквально вот в Бахчисарайском районе и рассказывали со слов очевидцев, что вода как быстро пришла, точно так же быстро и ушла. Но она же не бесследно исчезла.
Да, конечно же. У нас карстовые массивы обладают высокой каналовой проницаемостью. То есть внутри карстовых массивов находятся каналы, по которым стекает паводковые, ну, вообще все воды. Причем это не... Есть такое сравнение, как сыр. Это не как сыр. Совсем не так. Сыр это хаотичное, небольшие там... небольшие каверны, какие-то пустоты. Здесь не хаотичные каналы. Здесь структура, организованная структура каналов. Это трехмерная, представить, трехмерная река со своими притоками. И такие реки находятся на всех массивах. Значит, Пернаги такая одна крупная река, Аянская пещера, с выходом Аянской пещеры. Потому что 85% стока, который попадает на Четвердак, по модулю стока, мы считали, все выходит в Аянской пещере. То есть фактически на Четвердаге есть 200 входов в пещеру и один выход в виде Аянской пещеры. Угу. Фактически это одна пещера. Есть такой хороший термин, которым часто применяется к пещерам, это дерево, растущее корнями вверх. То есть ствол, ствол – это пещера Аянская, пещера Красная, там Хастабаш, ну и другие, там Пания, крупные источники наши. А корни упираются в верховье плато. Как бы ствол внизу, а корни упираются в верховье плато. И постоянно корни подрастают вверх. И тогда, когда корень подходит к поверхности, происходит обвал, провал, просадка и образуется карстовая воронка. То есть не наоборот, что карстовая воронка туда прососалась. Вот эти так называемые подрастания пещеры, ну, в кавычках корни, они поднимаются до поверхности плато и всасывают в себя вещество и энергию, и образуются воронки. И чем больше таких, условно, корней находится, тем быстрее поглощается, чем организованнее структура под землей, тем быстрее происходит добегание паводка волны. Так называемая... кинетический прорыв. Есть такой термин, кинетический прорыв, когда, скоро, когда вода течет уже не под тоненьким, не тоненькой струйкой, межпластами, ну, практически ламинарное течение, а уже возникает турбулентное течение, когда, ну, как обычно, река поверхностная. Вот такие реки, мы прекрасно знаем, что они есть под землей.
Ну и усугубляется ситуация с такой вот большой водой, она усугубляется, то есть ускоряются эти процессы.
Параметры каналов очень высокие. Ну, в Красной пещере диаметры ходов достигают 10-15 метров. Естественно, она может пропускать большие объемы воды. То есть они не тампонируются, не останавливаются в этом массиве, а просто быстро пробегают вниз. Прошел дождь, и сразу прошло все вниз.
Но где-то же накапливается? То есть резервуар вот опять-таки этот?
Да, в этих, у нас есть разные уровни накопления воды в массиве. Это поры, микропоры. Это трещины, и это каналы карстовые. Вот эти три уровня. И когда они все три уровня заполняются, конечно же, возникает уже сброс этой воды в виде паводка. И вот мы можем сейчас заметить, что даже когда вода ушла, и большая, ну, не то, что большая вода, первая волна ушла из Ялты, вода все равно стекала еще очень долго. Дождя уже не было, а еще несколько дней очень высокая вода стояла. Высокая вода проходила, потому что вот это сбрасывание воды из карстовых пустот происходило. И так же самое эта вода будет сбрасываться еще в течение нескольких дней в районе Куйбышева. То есть она вроде как и ушла максимально, сам сель ушел. Но сброс с карстовых пустот из Сайпетри будет достаточно долгое время еще проходить. Вопрос в том, куда эта вода теперь девается. Мы же понимаем, что вся вода сейчас ушла, по сути дела, в два источника. Это в море и в глубокие горизонты, в артезианские горизонты. Когда работал Северо-Крымский канал, проводились специальные мероприятия по перепуску воды из Северо-Крымского канала в артезианские бассейны. Брились глубокие скважины, делались бассейны, брились глубокие скважины, скважина открывается, и вода из этого бассейна поглощалась в артезианские бассейны.
Ну, а она там резервируется.
Получается. Резервируется. Uh-huh. И потом эту воду качали, вот как мы сейчас пытаемся качать, uh-huh. до сих пор качаем эту воду из артезианских бассейнов. Вторая, конечно, часть, большая часть воды ушла в море. Мы давно пропагандируем такую идею, что вот паводковые воды можно перехватить, перепустить в подрусловой сток. Мы знаем, что долины реки Бирбек, Качи, они все широкие долины. В принципе, на них растут сады, там, да, все это, виноградники. Сама река небольшая, долина широкая. Как это так образовалось? Нормальный профиль, поперечный профиль долины, это V-образная, ну, как так, галочка. А у нас получается не V-образная, как бы такая почти прямая линия внизу, небольшая речушка. Когда-то, когда уровень Черного моря был ниже, эти долины были тоже глубже. И там сформировались мощные галечниковые отложения из галики. Уровень моря поднялся, галечниковые отложения перекрылись глинистыми отложениями, и теперь сверху течет маленькая речушка, а внизу галька, которая хорошо проводит воду. Если эту паводковую воду, паводковый сброс, который мы сейчас видим, искусственно перепустить, заставить его зайти в эти галечниковые отложения, то он там саккумулируется, и скорость прохождения по этой гальке не очень большая, около там, ну, максимум 50-100 метров в день. Угу. И он будет идти вот эти 20 километров до моря, от Куйбышева до моря, он будет идти 3-4-5 месяцев. То есть он, нам этой воды, мы можем ее постепенно расходовать. Это фактически подземный резервуар. Фактически это подземное водохранилище.
Мы об этом говорили на пресс-конференции как-то, да? Вы приходили,
да,
к нам, мы эту тему обсуждали. Да.
Мы говорили об этом уже неоднократно.
Причем, что самое интересное, что это не такой дорогостоящий процесс, чтобы пустить эту воду непосредственно под...
То есть мы можем эту воду паводковую сохранить. То есть сейчас вся вода уходит огромной массой в море. Мы сейчас видим, какие шлейфы, коричневые шлейфы в море вот этого паводковой воды.
Но она там будет как-то искусственно очищаться? То есть будет какой-то процесс искусственного очищения?
Да, происходит очищение, происходит осаждение на глинистых минералах, на, на гальках. Все это происходит, естественно, осаждение происходит. Не на 100%, ну как любая вода требует до очистки, но происходит очищение. То есть есть множество полезных факторов. Как бороться с селями? Есть ряд мероприятий, как сохранить природу, чтобы сели, не сходили такие массивно. Прежде всего, создавать нужно специальные водоотводные каналы, которые потенциально могут отводить первый сброс воды. Ну и, конечно, лесонасаждение. Лесонасаждение – это очень важный момент, потому что в лесу сели бывают редкие. Хотя сели для Крыма – это норма жизни. Есть прекрасная картина Айвазовского, который нарисовал сели в судаке. Угу. Когда в судак полностью все там грязекаменный поток смывает судак. Еще сколько лет назад это было. То есть это совершенно нормально. Ну как нормально? Это обычное явление для Крыма. В Крыму есть водоупорные породы глинистые, на которых находится грунт уже почвы, более рыхлый грунт, который быстро насыщается водой, глинистое основание не дает ему проникнуть дальше этой воде, и возникает как бы плащ, грязекаменный такой плащ, который быстро стекает с этого, как будто бы на льду, да, стекает вниз.
Но если мы видим эту проблему, и проблема эта на самом деле существовала, да, это не то, что там 50 лет назад, и 100 лет назад, и 150 лет назад, то здесь еще важный момент, нужно, наверное, о нем тоже сказать, потому что вы вначале отметили, Геннадий Викторович, отметили то, что, например, в советское время было около 190 гидропостов, сейчас их около 30, да, то есть мы понимаем, что там... в 6 раз, более чем в 6 раз их меньше, это во-первых, да, но тут вообще влияние человека на эти процессы, влияние такой антропогенный фактор, да, и влияние человека на то, что идет вырубка лесов, то есть хаотичная неправильная застройка вдоль русел рек, в том числе, да, ведь мы же видим там, как пострадали населенные пункты вверх от Ялты, да, и выше Ялты, так там просто снес абсолютно там под крыши просто эти камни и щебень, и весь этот мусор был. То есть это же тоже влияет, и люди просто об этом не знают. Вот здесь насколько влияние человека и антропогенный фактор, и что можно сделать?
Происходит перенаправление стока. Строятся дороги. Не всегда эти дороги создаются так, чтобы в балках была нормальная пропускная способность для паводковых вод. То есть строится дорога, подрезается склон, и вода перенаправляется не вдоль балки, а вдоль дороги. И она концентрируется, происходит концентрация этой воды не в маленьких балочках по чуть-чуть, а в одной большой балке в итоге. Это первое. То есть перенаправление стока, то есть нужно перепроверить, все ли дороги, которые были построены там 30 лет назад, грунтовые дороги, асфальтированные дороги, все ли они соответствуют нормам для перепуска, для пропуска паводковых вод. Конечно же, да, вырубка лесов. Это крайне важно. Сейчас лес вырубается, и вместо него садится лес. Безусловно, наш Крым лесхоз работает. Тут вообще, я знаю, что большие усилия прилагаются. Но если сделать государственную программу по облесению ям, как это было в Советском Союзе, это решит, колоссально решит проблему. Через 3-5 лет мы сразу увидим эффект. Это будет уже четкий эффект. Что из антропогенного? Ну, конечно, обязательно все ливневые дренажные системы поддерживать. Сейчас многие дороги, которые были в лесу, они позарастали. Даже грунтовые дороги позарастали. То есть подъехать, каким-то образом просмотреть, мониторинг сделать или очистку балок тоже не делается. Потом очистка временных водотоков. Лес, деревья падают, лесхоз не всегда даже может добраться туда, потому что не хватает средств, возможности доехать до... Сейчас многие дороги расчищаются, но еще не все расчищены. То есть нужно целый комплекс сделать мероприятие, чтобы можно было и расчистить пути стока воды, и злостное сделательство насаждения.
Раз уж мы заговорили о карсте и заговорили вообще о том, как двигается вода, то я не могу не спросить, поскольку пещера трассы Таврида — это, что называется, ваше детище, вы этим занимаетесь, и она же карстовая, да? Что сейчас там происходит? Не затопило ли ее вот с этими дождями?
Сейчас сделаны все мероприятия, чтобы вода не затапливалась. Она находится выше, естественно, выше uh-huh. всех водотоков. Когда она образовывалась, уровень поверхности был значительно выше. И тогда как раз река затекала туда. Конечно, когда-то это было. Но сейчас грунтовые воды находятся на глубине порядка 50 метров ниже уровня пещеры. Даже больше, чем 50-60 метров ниже уровня пещеры.
Это вы уже промониторили?
Да, мы делали геофизические исследования, мы знаем, где там находится вода, на каких уровнях. Ну и в целом есть бурение. Буровые работы проводились до 50-60 метров. Достаточно глубоко. Конечно, такие осадки не оставляют бесследно и пещеру. Возникает поверхностный просто поток. Но сделано мероприятие, что вход и выход в пещеру, уклон из входа и выхода в пещеру из пещеры наружу, соответственно, вся вода попадает даже в эту траншею, она вытекает из пещеры, и вытекает не из пещеры, вытекает из этих траншей, не втекая в пещеру.
Это искусственно сделанные уже, да?
Да, искусственно сделанные mm-hmm. траншеи, они сейчас не позволяют воде попасть в пещеру. То есть, в общем-то, здесь нет никаких проблем. С поверхности вода нигде не попадает в пещеру. Вот еще раз хочу отметить, что очень хорошо сделаны, конечно, чтобы так все и было сделано дальше, прямо над тем входом, который впервые сделали дорожники, когда прокопали, да. пробили, прямо над этим входом, ну так, по проекту получилось, находится лоток, дренажный лоток. И по нему течет вот эта вся паводковая вода. И он не протекает. То есть это замечательно. Просто насколько они...
Просто сделан качественно.
Качественно сделан. То есть это, конечно, ВАДовцы молодцы сделали. Мы очень переживали, что она будет протекать прямо над входом. Просто вот лоточек сделан. Не протекает. Все хорошо, молодцы. То есть, конечно, хвалят.
А вообще какая влажность в пещере? А сколько там влажность?
99%. 99,9%. 100% влажность, да. Практически во всех пещерах 100% влажность.
Как так долго что... там можно находиться, чтобы так... Ну, понятно, что там тяжело довольно-таки дышать. Но вот без...
Ну, почему тяжело? Нет, дышать хорошо. В пещерах можно находиться бесконечно, ну, достаточно бесконечно. Были эксперименты по нахождению в пещерах, причем человек находился один, эксперименты вне времени, так называемые. Полтора года человек находился один в пещере. Нажимал кнопочку, когда уже заспать, нажимал кнопочку, когда просыпался. Очень интересное явление.
Но... Это добровольное такое было.
Да, добровольно. Да. Это причем готовили НАСА. Началось с того, что был эксперимент, так называемый, вне времени. Осознали, что при длительном нахождении человека под землей мы живем с вами по суткам, 24 часа. Да. А тогда человек переходит, если у нас убрать часы и убрать солнце, мы все люди переходят на 48-часовой жизненный цикл. 36 часов бодрствуем, 12 часов спим.
Да.
12 часов спать – это удобно, потому что за 2 дня мы спим, ну, 8 плюс 8 – 16, угу. ну, если в норме, да. А здесь 12 часов спим. Мы экономим рабочего времени 4 часа. То есть эти 4 часа можно использовать, ну, условно, в космосе, подводной лодке, где угу. нет влияния Солнца. Мы можем более эффективно использовать человеческий труд.
А эффективность не снижается?
Нет, не снижается, абсолютно не снижается. То есть это как вы, причем через переход на такой режим, в зависимости от человека умственного труда переходит на 2-3 недели, а человек физического труда через неделю переходит. Видимо, нет этого внутреннего... Ну, это, почему и мужчины, и женщины участвовали в этих экспериментах. Вначале заметили во Франции, Мишель Сифр делал первые эксперименты, такие месяц пробыл под землей. А потом НАСА перехватило эту идею. Я думаю, что и в Советском Союзе такие же эксперименты проводились.
Как здорово.
Да, и очень интересные моменты были.
Тема для отдельной беседы прямо. Это уже мы так мостик к следующему разговору выстраиваем. Спасибо большое, Геннадий Викторович. Ну вот мы действительно интереснейшую тему поднимали и будем следить сейчас, что будет с большой водой, ну и, конечно же, с нашими подземными резервуарами. Напоминаю, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Викторович Самохин был гостем нашей студии. Вам всего доброго.
Спасибо.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».